Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери. Беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Недавно у молодой девушки, у подруги умерла бабушка. Она с этой бабушкой жила, очень переживает, и столкнулась эта девушка с тем, что ее подруга в каждом движении видит знак какой-то. Она говорит, что нужно все вещи бабушкины выбросить, потому что их нельзя хранить дома. Она говорит о том, что вот когда ее отпевали, ей дали икону, вот, которая лежала в гробу, как я поняла. Потом эту икону ей отдали, она не знает, боится к ней прикоснуться, не знает, что с ней делать. В общем, она к этой ситуации относится вот с паникой-то, с такой. Девушка спрашивает, откуда вообще берутся эти суеверия, нужно ли вот так бояться покойников, их вещей, действительно ли нужно все это выбрасывать, и зачем завешивать зеркала. И, в общем, как бы ей кажется, вся эта ситуация чересчур вот уже переходящей границы. И она просила узнать о том, ну, насколько мы должны соблюдать некие ритуалы, вот принятые, вот, ну, опять то же самое завешивание зеркал, при столкновение со смертью.
Вы знаете, это прелюбопытнейший вообще момент. Я как приходской священник хорошо это знаю и вижу, как бабушки, которые стоят на отпевании и даже не перекрестятся или перекрестятся неправильно, явно не молясь, вот, у нас же какое-то такое есть в народе почитание пожилого человека. Особенно, когда вот какой-то сталкивается вот с таким-то таким особым моментом, как, например, смерть. Обычно-то мы не почитаем, а, конечно. Но вот столкнулись со смертью, и как, что, кто подскажет. И вдруг появляются какие-нибудь подруги, старшие родственницы, которые, знаете, на уровне знахарки какой-нибудь, там, ведуньи, знают какие-то тайны особо загробного мира, отношения к усопшим. И вот эти вот особо знающие особы, значит, и командуют на похоронах. А спросите этих бывших комсомолок, кто их учил вообще верить-то? Да я не верю, что они комсомолками не были. Им там лет по 70, по 60. Они что, в хрущевское время учились, как правильно там молиться или что? Или там в сталинское? Да не было такого ничего. То есть видно, что они не христиане сами. Откуда это все? И вот эти все обряды, если мы посмотрим, это обряды языческие. Любой материалист, любой атеист, как бы он там ни пыжился по поводу своего мировоззрения атеистического, столкнувшись с смертью, все равно сталкивается с необходимостью осознавать свою жизнь, с необходимостью что-то делать. И вот смотрите, сколько родилось обрядов, допустим, связанных с похоронами всяких великих особ у нас в Советском Союзе бывшем. Бальзамирование даже, да? Пирамиду, мавзолей. Это же пирамида самая настоящая, очень похожа на пирамиду южноамериканских племен, ацтеков и инков. Ну, это не значит, что они скопировали. Это просто так, умничаешь, что называется. Пожалуйста, мумию сделали, да? Интересно. Какой-то обряд своеобразный идет. Некое копирование молитвы вечная память, да, там Ленин жив, будет жить там и так далее. Ну, в общем, несчастные материалисты сталкиваются с необходимостью смерти. В народе у нас что происходило и происходит, к сожалению. Когда человек сталкивается со смертью ближнего, у него начинает как раз не христианское отношение, а языческое. Но поскольку христианского нет, то есть христианство не учились, формально называемся христианами, в действительности им не являясь, не являемся членами церкви и не знаем даже теоретически, что бы нужно было бы делать. Вот смотрите, если бы это был бы человек верующий и знающий, что делать, какие могут быть завешивания окна, этих стекол, зеркал, вернее? Почему они завешиваются? Объяснить? Зеркало само по себе, как некий предмет, отражающий тебя, смотрящего в зеркало, и отражающий некий такой, ну, то, что попадает, да, в зеркальную эту поверхность, у язычников всегда вызывал особый благоговейный трепет, как некий особый предмет, который способен отражать не только тебя, вот смотрящего в это зеркало, но и предмет, который способен отражать духовный некий мир. Понимаете, как душа наша глазами невидима, а зеркало – это особый предмет. Вот почему, говорят, нельзя там зеркало разбить там к несчастью и так далее. То есть, вспомните в сказках русских там зеркало, которое говорит. Это же тоже не случайно, это же тоже идет языческая такая интуиция там, от особенностей. У Бориса Гребенщикова очень много песен про по ту грань зеркального стекла, понимаете, ну и у Пэтов и так далее, тоже такое есть. Откуда это взялось? Это вот интуиция, что некий такой мир другой, вот, и это как бы иллюминатор, который, тот мир, в который ты заглядываешь. В оккультизме очень много связано с зеркальными всякими такими вот этими поверхностями, зеркалами и так далее. То есть получается, что это языческое верование о том, что душа, находящаяся где-то здесь, а поскольку человек не похоронен, значит, душа здесь, вот они так вот язычники думают, может отразиться в этом зеркале и напугать тебя. Вот о чем речь идет. Потому христианин не должен никакие зеркала завешивать. Не отражают зеркала никакие души. Понимаете? И следующие это всякие разные обряды, допустим, вот боятся этой иконы, боятся этого покойника. Вообще, что покойника боятся, что он может сделать? Некоторые люди, ну, интуиция, по крайней мере, правильная такая, что надо бояться живых, но не бояться мертвых, получается. Ну, и живых бы нам в идеале не бояться бы тоже. Но, по крайней мере, усопшим-то что бояться? Чем, что он сделает уже? А у нас как языческие есть представление о том, что усопший может утянуть за собой еще души нескольких людей. Вот, язычество, самое настоящее. Как будто бы Бога уже нет, не он распоряжается жизнью людей, а распоряжаются некие случайности. Знаки, вот, да, как в вашем вопросе было. Это тоже языческий взгляд на мир, смотреть на какие-то знаки, сделать из них какие-то выводы, вот, в своей голове верить этому, знаете, и выводить какие-то, значит, прогнозы и так далее. То есть это самое поганое язычество, которое есть вообще в нашем народе, к сожалению. Но назывались бы они, вот, да, мы язычники, да, так и поступаю. Тогда было все четко и понятно, да. Но, к сожалению, эти язычники приобретают вид христиана, поэтому некоторые люди, незнакомые с христианством, вот это принимают за христианство. Там боятся покойников, там, вместо на прощание, вместо того, чтобы поцеловать икону, которая лежит действительно на груди усопшего, она для чего лежит? Она лежит для того, чтобы, во-первых, мы молимся, и она лежит как бы лицом к священнику, ликом к священнику, икона эта, на руках у усопшего, на груди у него. Потом она нужна для целования, для прощания. Когда все прощаются, вот мы когда, допустим, вот можно вспомнить прощенное воскресенье, как мы в храме прощаемся, ну, просим прощения у священников, например. Вот когда священников много, один стоит с крестом, другие стоят с иконами. И мы не целуем вот друг друга как равные там в щечку, да, троекратно там. Вот миряне могут друг друга так поцеловать. Священников все-таки не будем, он же у нас пастырь, как бы отец, да, что-то за панибрат такой. Все-таки мы какую-то некую, не совсем границу разрывающую, но некую иерархию должны чувствовать, да ведь? И поэтому мы целуем крест, да, у настоятеля, целуем иконы в руках у священника там или диакона. И тем самым приветствуем несущего эту самую икону, да, и просим прощения, и он нас прощает, и мы в мире и тишине расходимся, готовясь к великому посту. Здесь такая же ситуация точно. То есть усопший, он не может нам ответить взаимным целованием, взаимным приветствием, но мы положили ему на руки икону, и эта икона служит тем самым, как бы, ну, образно говоря, ответом примирения к тем, кто приходит прощаться, понимаете, да? Ну, это образно так получается. Обрядовое такое действие. Вот, и попрощавшись, эта икона не остается с усопшим, хотя есть такие обряды, где и остается, и, пожалуйста, как бы это не так принципиально. Но у нас вот на Урале получается такая традиция, что мы эту икону забираем и отдаем родственнику, кто будет молиться за него. И я слышал очень много высказываний верующих людей, не язычников, которые боятся эти иконы, такие тоже есть, они приходят и со страхом отдают эту икону, как будто, вот, знаете, это какая-то... И ничего не слушают, кстати, находясь в какой-то истерии самой настоящей, психопатической. А вот высказывание христиан, что эта икона, она по-особому уже воспринимается. Вот женщина хоронила свою маму, которую очень сильно любила, и потом горевала, что почему я использую, ну, для этого обряда, для отпевания, взяла иконочку, простую маленькую бумажную. Но, говорит, не могла взять хорошую, большую, вот такую, как, ну, уже прилично изготовленную. Для меня, говорит, эта икона, вот в всяких трудных моментах я прибегаю к ней, прошу Пресвятую Богородицу и чувствую, вот, что мама меня любит. Понимаете, вот получается некая такая духовная связь. как некий такой символ духовной связи с родственником, которого любишь. Мы же теоретически понимаем, что они живые, а практически вот, ну, нет у нас такого ощущения. И вот эта вот икона, обращение к Господу там или Богородице Пресвятой, оно еще и создает вот впечатление некой духовной связи. Понимаете? Не оккультной какой-то связи, а такое, ну, понимание, что чувствование, осознавание, что человек близкий, не умер, а жив. Понимаете, вот это такие вещи. Поэтому, получается, эта икона, она святыня становится. Понимаете? А не такое какое-то, какая-то такая вещь, которой нужно бояться. Эти люди, когда прощаются, кстати, язычники, их сразу видно, они икону не целуют, или тоже так целуют механически, они трогают за ноги. Знаете, зачем? Сейчас я вас научу. Чтоб не пришел. Понимаете? Вот за ноги потрогал, значит, не придет. Где логика? Логики абсолютно нет. Но нет логики совсем. Они это делают. Почему? Потому что верят. Надо собрать вязочки с рук этим людям. Или с ног. Знаете, для чего? Что если муж дерется и ночью свяжете вязочки ему на руки, драться не будет. Если гуляет муж, значит, вот завяжешь ему ночью эту вязочку на ногу, не будет гулять. Что это уже? Это уже колдовство пошло, понимаете? Вот оно, пласт вот это вот, когда как только верить наш народ перестает, возникает пустое место, тут же занимает язычество. Откуда оно берется? Оно от сатаны берется. Он источник всякого зла, всякой лжи. Но люди в это верят. Если мы с такой силой верили бы Богу, как эти язычники верят в эти завязки, мы, конечно, их не даем их, естественно, и насколько есть в наших силах, и боремся, и объясняем, как нужно делать, но они же не слушают. Вот такое ощущение, что на тех же отпеваниях, что говоришь, а человек вот со стеклянными глазами стоит, как будто, знаете, ну не как будто, скорее всего, это действительно так, что лукавым уши так закрыл, и он просто не слышит. Знаете, как будто вот говорят бы, англичане бы говорили, а я английского не знаю, обстоял там, но меня это не касается. Знаете. Я же даже в последнее время такие провокации, я говорю, кто православный христианин? Может, это, конечно, нехорошо, но мне что-то понравилось. Вот отпевание было многочисленное, там еще люди стояли. Я им что-то сначала перед отпеванием говорил там о загородном учте, о необходимости молиться, для чего это нужно, то есть какая роль этих вот людей, которые пришли на певание, то есть они же не просто зрители, они же участники, получается. Это же их человек, они же его любят. Я это вообще первый раз вижу. Я же не мой прихожанин-то. Вот. Ну, помолились мы, отпели. Потом я говорю, что вот если человек христианин, православный христианин, то он должен с молитвой подойти к иконочке, примириться с человеком, попросить себе прощения, перекреститься, поцеловать икону, венчик на лбу усопшего, в знак, который кладется, в знак его веры, вот, и отойти. И что вы думаете? Несколько десятков человек было, там человек 40 или 50, подошло 8 человек всего лишь, которые поцеловали, то есть, которые осознают себя православными христианами. Видите, как интересно, такая вроде бы провокация, а с другой стороны, мне показалось это нужным, чтобы человек, ну, как бы осознал, кто я. Христианин я не христианин, начал мучиться, да? Я же вроде крещенный, но я что, христианин, не христианин? Ну, для этих вот миссионерских, так скажем, целях. Вот, но показательно было. Так что вот реально вот это сделали, вот серьезно перекрестились, поклонились, вот 8 человек. Из 40 или 50, там, или 60 человек. Это о чем-то говорит, да ведь? А так можно сказать, да, вот полный храм христиан.
А вот на участь усопшего или хоть каким-то образом может наше поведение повлиять? Ну, про выпивку уже много раз говорилось. Где-то у святых отцов я читала, что мы как бы мучение доставляем усопшему, когда выпиваем. Уже несколько вот видела, знаю, что на 9 дней, на 40 дней, может, в другие дни пьют, но вот в эти дни вот категорически как бы родственники отказываются от спиртного.
Ну, тоже очень хорошо,
кстати. Вот, и можем мы понять, что вот так, такие подобные действия, ну, как вы сказали, вязочки, да, брать, например, могут негативно повлиять на участь усопшего? Или все-таки вот это уже такая для человека мелочь?
И вот такие вещи, как соблюдение неких языческих ритуалов, оно в первую очередь вредит тому, кто эти ритуалы делает. Вот, допустим, если человек был верующий, но у него были неверующие родственники, и они его хоронят вот с этими языческими обрядами, Ну, явно ему это, самому-то человеку, наверное, не повредит, потому что, ну, усопшему, потому что он же не хотел этого. А как, допустим, в советское время умирал верующий человек, а ему на могилу ставили звезду, например, мода была такая. Постой, ну, крест-то ведь не ставили, редко это не было. Ну, вот родственники неверующие, например, атеисты, какие-нибудь там большевики, коммунисты, а человек был верующим. Явно, что этому человеку, усопшему христианину, вреда от этого не будет. Или, допустим, сколько наших новомучеников, исповедников российских было убито и похоронено просто в братских могилах, без всяких обрядов, без всяких молитв даже, без отпеваний, без крестов, без облачений, там, без всего. Это никак не влияет на душу, получается. Другое дело, когда мы, будучи родственниками, не молимся, а, допустим, пьем на поминках или там на кладбище, ну, надо честно признаться, мы приносим страдания нашим родственникам, потому что они и так находятся в состоянии ответа за свою жизнь. Вот представьте, все равно, что вот человек, ну, попал в беду, вот сломал позвоночник, и ему нужно, его нужно таскать, вот, его нужно к нему врача, его к врачу, да, за ним нужно убирать, его нужно кормить. А родственники собрались в соседней комнате и устроили пьянку по поводу горя того, что вот он сломал позвоночник. Нам его так жалко, мы его так любим, но зальем-ка горе горькой водочкой, понимаете, там или чем-то еще. Такая же происходит аналогия, ведь если наши ближние, мы понимаем, что они не праведники. Это не преподобные Сысои, преподобные Макарии, преподобные Серафимы. Что их смерть, это мы не отправляем их всех в ад, конечно же, это все во власти Божьей, но мы понимаем же, что мы грешника провожаем. И поэтому особое внимание должно быть у родственников не пить, не себя жалеть, а это должно быть особое время молитвы, особое время милостыни. Особенно, конечно, для христиан это говорю, потому что для нехристиан это говорить вообще бессмысленно, они ничего не понимают, получается. Вот для христиан-то, почему мы начинаем смотреть на окружающих язычников и говорить, а так люди так вот привыкли у нас. Да не пели русские никогда на похоронах, это же чушь, это же миф. Ложные причем их. У меня есть прихожане до сих пор живые, которые помнят похороны своих, вот, ну, в детстве помнят, как хоронили до войны Великой Отечественной, Второй мировой. Никто не пил. Не потому что нечего было. Да, крестьяне, у крестьянина всегда там какая-нибудь там стоит там какой-то алкоголь дома. Но он стоит для каких-то действительно, ну, для праздников, не для того, чтобы упиться, там, ужраться, как у нас это, к сожалению, бывает. Ну, стоит, так скажем, да. Но в. На похоронах не пил никто. Это время особой трезвости, особой молитвы, понимаете, особого духовного такого труда, чтобы вот эти вот 40 дней, когда идет по преданию, мы знаем церковному, что это время прохождения мытарств, время частного суда над человеком. Нужно молиться за него особо, милость не подавать. А если мы берем и покупаем водки, которые стоят недешево, я так понимаю, да, или там вина там, или еще чего-то там, алкогольного такого, тоже не дешевые же вещи. Но вот такую вот группу из 60 там человек напоить-то сколько там надо, там, наверное, немало это ведь, наверное, стоит ведь. А вот если бы мы взяли это и, допустим, взяли и милостыню подали. Ну, допустим, в храм, да, не хотим в храм по какой-то причине. У нас очень много нуждающихся. Есть в епархии социальная служба. Что нам мешает, вот. Ну, допустим, ну сколько стоит, вот я не разбираюсь в алкоголе, ну сколько стоит там? Ну, допустим, условно 100 рублей, да, вот некая бутылка. И вот нужно, люди покупают там ящик, там два, то есть это 2-3 тысячи получается. Да, там, ну, 2 там тысячи, ну, условно, да, это условно возьмем, да, 2 тысячи. Так ты возьми эти 2 тысячи, отвези вот в социальный отдел, и они на эти 2 тысячи бомжей накормят. Вот она будет помощь на душе. Вот не так давно я услышал очень замечательную совершенно идею. У нас в соседнем районе от Новотихвинского женского монастыря находится благотворительная столовая. И человек, что, ну, как бы рассуждал, вот у него уже при смерти был родственник, и он рассуждал, как бы он хотел поминки устроить. Не собирать народ вообще, а взять денег и оплатить 100 обедов для бомжей. Для стариков, вот, которые немощные, которые находят в этот. Я не знаю, сделал он так или нет, это как бы меня не касается, и делаю его. Идея просто замечательная, представляете? Просто накормить голодных людей. не мужиков, которые могут напиться, когда хотят сами, понимаете, здоровых лбов, а именно накормить людей нуждающихся. Вот она милостыня настоящая пошла, понимаете? И вообще вот это вот поминки, они же были для чего? Для того, чтобы поскольку люди потрудились, с одной стороны их накормить, но это милостыня, чтобы тот, который участвует в поминках, молился об усопшем. Не просто, простите, я грубо скажу специально, напился и нажрался, а для того, чтобы помолился, понимаете? И мы, христиане, должны эту ситуацию переламывать. Не придут на трезвые поминки, и ладно, понимаете? Вот эти все друзья, знакомые усопшего, ничего страшного, лучше честь христианскую сохранять, а не человеку угодничать и грешить, понимаете? А получается, что после Великой Отечественной войны начали пить, и вот продолжаем мы на поминках пить, и мы христиан тоже, а все так делают, да наплевать, простите уже за грубые слова, что все делают, все будут головой биться там об асфальте, мы тоже что ли будем делать? Ведь почему-то нет, а почему тут делаем? Категорически встать. Не ходить на такие поминки. Усопшему от этого не будет плохо. Если я побыл на похоронах, перекрестился, помолился и ушел. Понимаете?
Вот вы говорите, хорошая идея, да? Накормить бесплатной столовой. А как быть, вот если родственники обидятся, вот у них такая тяжесть будет на душе, вот если человек все-таки не устраивает поминки, имеется в виду, вот как стол не делает?
Нет, стол можно делать, но без алкоголя, я имею в виду.
Есть некие традиции, которые мы не можем отметать, вот некие ритуалы, так сказать, которые вот уже не устоявшиеся, и мы их все равно вот всегда так будем и выполнять. Потому что если мы будем делать наоборот, то ну, это уже будет не совсем правильно. Например, то, что гроб выносят вперед ногами, это же в традиции, по-моему, всегда так делают, да? Или тут есть некий элемент тоже языческой веры?
Нет, мы не должны, подождите. Религиозная жизнь, она обязательно связана с обрядом. Это что такое обряд? Это духовное действие, которое обряжается в духовный смысл. Как бы получает духовный смысл. Если мы, допустим, будем говорить, что христиане – это люди, которые не соблюдают никаких обрядов, и им это все чуждо, это неправда. То есть у нас и обряд не должен занимать место, вместо веры быть. Вот обрядоверие – это что такое? Вот человек думает, что там… Ну, некие действия, ну, допустим, посходил, покрестился без оглашения, и он уже в Царствие Божие попадет. Это обрядоверие, понимаете? Но с другой стороны, мы понимаем, что крещение как священнодействие, оно необходимо, и мы окружаем свою жизнь священнодействием. Ведь крестное знамение, это тоже священнодействие, можно тоже сказать, а зачем оно нужно? Мы, да, вообще в протестантов превратимся, понимаете? Ну, что, зачем рукой махать? Какое это имеет значение? Оно имеет огромное значение. Также и что касается вот христианских обрядов именно, то в них и таинств, в них каждое действие, каждое расположение, оно имеет свой духовный смысл. Но он не сокрыт где-то, надо просто не лениться и почитать и узнать, понимаете? Также и вынос усопшего, допустим, то, что он стоит ногами к алтарю. Но надо смотреть не на ноги, а на лицо. Он лицом к алтарю, понимаете? Ведь нормальный человек, когда он выходит, он же не спиной уходит вперед, правильно? То есть тут есть смысл и значение как бы обыкновенного какого-то такого дела. Лицом к святыне, а не ногами, не боком, не спиной, там никак, понимаете? То есть, как и положено человеку обращаться к некой святыне.
То есть мы должны отличать христианский обряд от языческого.
Совершенно верно.
То есть когда покойник находится в храме, лицом к алтарю, а когда мы выносим тело из дома, то как тогда?
Тоже так
имеет
же
значение.
Тоже так же. Но смысл-то один и тот же получается. Если усопшего выносят через окно, угу, то это уже язычники. У язычников, кстати, есть такое.
То, что ногами вперед, это...
Это не язычество.
Угу. Это так должно быть. Угу. А есть еще какие-то вещи, которые мы должны сделать дома, которые вот именно к христианским обрядам относятся?
Ну, это зажигание свечей, это перед иконочками, это молитва, когда приглашаются, допустим, люди, ну, умеющие читать, понимающие чтение, допустим, и читаются псалтырь над усопшим. Но лучше всего, видите, если сейчас в наших городских условиях это сложно сделать. Вот у нас есть похоронная служба наша православная. Это просто недавно был на... Это не реклама, я не являюсь их агентом. Вот и не реклама. Но вот я был недавно на похоронах, которые устраивала похоронная служба. Мне опять же скажу, я приходской священник, мне приходится с этим сталкиваться. Вот сегодня будет два отпевания, например, у нас. То есть я регулярно с этим сталкиваюсь. И мне очень понравилась организация. То есть все очень прилично, очень солидно, очень все четко. Приятно было работать с людьми. С нашими, я имею в виду. Вот. И они, если человек желает, то и находят людей, которые читают псалтырь, и все, что положено по-христиански, они все делают. Поэтому можно вот не путаться самим, там, искать что-то, какие-то источники, а просто обратиться к людям, которые с одной стороны профессионально, а с другой стороны по-христиански все это делают. И просто им к ним обратиться за помощью.
Недавно вот столкнулись с таким явлением, как внезапная смерть. Ехали в командировку, практически перед нами женщина. Ее вынесло на встречную полосу, и она погибла под колесами грузовика. То есть это было на наших глазах. И, конечно, ощущение от этого очень тяжелое. Начали думать, рассуждать. И вот есть такое мнение у коллег, например, что да, отправляешься в путь с молитвой, но нужно обязательно со всеми попрощаться, и никто не застрахован от внезапной смерти. Но опять же вспомнили святую великомученицу Варвару и священномученика Харлампия, который молится все-таки от внезапной смерти. Они просили такой дар у Господа. Если постоянно обращаться в молитвах, например, к святой великомученице Варваре, она же получила такой дар от Господа, что вот те, кто меня поминает, кто молится, и не погибнет внезапной смертью. Вот мы можем так надеяться или все-таки Господь может попустить?
Конечно, Господь попускает то, что нам полезно. Молиться к святым необходимо, но у Господа свой промысел. Поэтому нам так церковь и говорит, что в идеале было бы так. Видите, вот быт настолько затирает все эти вот рекомендации и советы наши собственные, что, к сожалению, об этом не помнишь. О том, что мы должны настраиваться на день так, как будто бы это наш последний день в жизни. Ведь совершенно будет другое поведение у человека, да ведь? Не прощаться так, что прости, прости, всех в истерику завел, значит, своим прощанием, я поехал на работу. Так тоже ведь, наверное, неправильно. То есть ты прощайся сам внутри, прости обиды, не обращай внимания на оскорбления, вот в этом плане. Ну и действительно вы правы, что все по промыслу Божию совершается. Но святым нужно молиться, чтобы по их молитвам у нас сохранилась бы вот эта память о покаянии, сохранилось бы покаянное настроение, правильное поведение в жизни. Потому что такое внезапная смерть? Тоже ведь понятие относительное. Она может быть внезапная человеку со стороны наблюдающему, но не внезапно изнутри человека, да ведь? Потому что он, допустим, вот Христин все время готовился, всю жизнь готовился, допустим, встречи со Христом, и вдруг он попадает в аварию и умирает, например. Ну, как ваш пример, да, этой женщины. Это для нас с вами, мы его не знаем, кажется, вот ехал, попал, вдруг он был уже давно готов, да? Ну, так это условно, конечно, мы готовы не можем быть так вот, по-настоящему, но условно.
Ну, наша усердная молитва, она все равно, вот если мы боимся внезапной смерти, бояться ее нельзя, вернее, не нужно?
Нужно. Нужно бояться смерти без покаяния. Дело не внезапности. Дело не внезапности, дело в том, что покаяние или нет, умер человек. Вот смерти без покаяния нужно бояться, потому что, да, какая надежда на помилование, если я не в покаянии нахожусь. Вот этого нужно бояться.
То есть, если человек молится святым, но в то же время не кается...
А толку-то от этого? Евангельское чтение, недавно оно читалось у нас на богослужении, Господь говорит, что толку горе вам говорящим «Господи, Господи», но не исполняющих слов моих. Поэтому можно... словами призывать там великомученицу Варвару, а самому не причащаться, там, не желать этого, не готовиться, не исправлять жизнь, чтобы регулярно причащаться. Какой толк от этого? Вот оно уже язычеством попахивает уже. Язычество не предполагает внутреннего изменения человека. Сделал обряды и все, договорился с потусторонним миром.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.